Итак, всем добрый день. Мы продолжаем научную тематику на канале Дмитрия Пучкова. Александр Сергеевич.
Добрый день.
Ну что, сегодня начинаем новую тему.
Новая жизнь. Не только новая тема, а новый большой раздел. Мы попрощались с классической физикой и постепенно переходим к физике релятивистской.
То есть электромагнитные явления для начала, или что?
Ну, да, это дорога в релятивистскую физику. Теория относительности начиналась с электродинамики исторически.
Вот прежде чем начнем, очень интересно такой задать вопрос. То есть, вот то, что мы изучили, мы сделали, я не знаю, такой большой пласт работы, обобщенно поговорили о классических представлениях физики. Да? То есть, начиная уравнение Ньютона и тому подобное.
Да.
Все это физика. Сколько ей там столетней давности, может быть, даже и больше?
За 250 лет.
Ну, от начала, если считать. Вот. Можем ли мы как-то, ну, по крайней мере, несколько обобщенных слов сказать о том, что же все-таки мы изучили?
Вот я, собственно говоря, и сам хотел.
А, я понял.
Сделать.
Капитан Очевидный, здравствуйте.
Да. У нас мысли одинаково работают. Да, буквально маленький итог. Если, так сказать, отбросить всю беллетристику в стороны, что мы сейчас имеем, да, так сказать?
Да.
Значит, с точки зрения классики, мир – это система точек, ну, либо маленьких тел, неважно, но достаточно маленьких точек, на которые, если у нас тело непрерывное, можно его мысленно разбить. Каждую такую точку… Если мы выбрали какое-то начало отсчета, начало мира, неважно, мы характеризуем радиус вектором, который будет называться r житое, ну а g будет нумеровать все материальные точки, вообще говоря, которые мир, из которых мир состоит. Я напомню, что этот радиус вектора – это три числа, три отрезка в системе координат, которые мы измеряем линейкой. Кроме того, у нас есть еще один параметр, который характеризует то, что происходит, он называется время. Это, грубо говоря, то, что измеряют наши часы. Вот сколько показывает секундомер, столько времени и есть. Поэтому у нас описание идет с помощью, грубо говоря, двух переменных – трехмерного вектора и одномерного времени. Наша цель – научиться предсказывать положение всех точек в любой момент времени. Это и есть в некотором смысле предсказание будущего.
То есть как макрообъектов, так и микро, как бы. Ну, поскольку мы про газы говорили, там все-таки такие они.
Ну, мы молекулам приписали материальные. Мы считали, что это тоже точки, так сказать. Вот эта идея маленьких точек, она в какой-то момент доросла до идеи молекулы, на самом деле. Вот можно молекулу в каком-то приближении точкой и считать. Если, конечно, не опускаться там гораздо глубже и не смотреть на нее, но это уже микрофизика, это разговор впереди.
Ну, то есть, как будто мы об этом еще вроде как и не знаем.
Да. Значит, для каждой такой точки, для того, чтобы описать ее движение, есть старый добрый закон Ньютона. Если мы сосчитаем производную от радиус вектора, это называется скорость, ее еще раз поделим на дельта t, это будет ускорение. Так вот, если мы напишем выражение для ускорения каждой материальной точки, или вторая производная от радиус вектора по времени, если каждую материальную точку для нее это ускорение умножить на некоторый параметр для материальной точки, который надо взять из эксперимента, который называется массой, и он считается неизменным в классической физике, то оказывается вот такое произведение равняется суммарной силе, которая действует на материальную точку, а эта сила зависит и от времени, и от положения самой материальной точки, и от положения всех остальных материальных точек, пусть, например, это буквой К их обозначу, а также от скорости самой материальной точки и от скоростей других материальных точек. При этом существует некоторый набор рецептов, о которых мы говорим из опыта следует, как писать эти силы. Там есть сила трения, сила тяжести и так далее и тому подобное. При этом ответов на вопрос, а почему их надо писать так, в рамках ньютоновской физики скорее нет. Но если так писать, то так получится. Теперь, если для каждой материальной точки написать такое дифференциальное уравнение, у нас R стоит под производной, под первой, под второй, под первой и под нулевой, то для того, чтобы его решить, надо еще задать два начальных условия. Надо пока написать, где находилась каждая материальная точка в момент времени t равная нулю, например, R, G с ноликом, и чему равнялась ее скорость в каждый момент времени, в начальный момент времени тоже это, скорость каждой материальной точки надо задать.
Ну, то, что называется начальные и граничные условия.
Да. И вот такая задача, если для всех материальных точек, которые образуют нашу систему, либо это какая-то локальная система, либо это целый мир, если мы напишем такую систему уравнений, если мы правильно подставим выражение для сил, а из эксперимента мы примерно знаем, как их подставлять, то есть теорема о том, что такая система решится единственным образом.
Прежде чем мы продолжим дальше, давайте немножко напомним о том, что же все-таки такое вторая производная и первая. Мы с этого начинали, кто-то смотрел, но, возможно, кто-то включит прямо сейчас и увидит вот сложное дифференциальное уравнение.
Очень просто. Если сейчас материальная точка была здесь, а через некоторое время она сместилась сюда, то вот это смещение, на которое она сдвинулась, мы обозначим буквой дельта R gt. И если вот это дельта R поделить на то время, за которое произошло это смещение, а время, этот интервал времени сделать очень маленьким, тогда оно и сместится на очень мало. Вот такое отношение будет называться скоростью. А если тот же самый фокус сделать со скоростью, посмотреть, насколько изменилась скорость за малый интервал времени, и поделить еще раз на интервал времени, это и будет ускорение или вторая производная от радиуса вектора. И последнее, что мне здесь хотелось… Не последнее. Значит, из тех параметров, которые мы ввели, радиус вектор, скорость и ускорение, оказывается, можно составить некоторые комбинации, которые устроены так здорово, что что бы ни происходило в мире, они сохраняются. Первой такой комбинацией является суммарный импульс. То есть, если мы сосчитаем сумму для всех частиц системы, произведений их масс на скорости, и сделаем так, чтобы на систему извне не действовали силы, то вот такая сумма всегда сохраняется, что бы с системой ни происходило. Вторая комбинация называется момент импульса. Если для всех частиц мы возьмем их массу и умножим на векторное произведение их радиус вектора на скорость, то если моменты внешних сил равны нулю, например, если эти силы так устроены, что они действуют по прямой, соединяющей нашу частицу с центром мира, то такая сумма, я написал ноль, не ноль, она постоянна, константа, то такая сумма не меняется во времени. Ну, можно написать констант, а можно написать, что ее производная по времени равна нулю. И, наконец, есть третья комбинация из параметров. Если мы возьмем такую интересную вещь, как произведение массы каждой частицы, на квадрат ее скорости и поделим пополам, и добавим то, что называется потенциальной энергией, а это интеграл, то есть сумма по всему пути, мы должны эту каждую частицу мысленно перенести в какую-нибудь точку выбранную, например, на бесконечность, и посчитать по всему пути произведение силы, действующей на нее, на перемещение, и взять это от той точки, где она находилась, в ту точку, которую мы выбрали в качестве нулевой, обычно бесконечность, то вот и просуммировать это по всем частицам, то оказывается, что вот такая сумма, если там нету потерь энергии в виде непотенциальных сил, но по-настоящему все силы в мире потенциальны, а потери возникают только из-за нашей лени учитывать все силы, то такая сумма тоже есть константа. Вот из этого уравнения можно вывести все эти три закона, которые называются законами сохранения импульса, момента импульса и механической энергии. Они иногда помогают решать эту систему уравнений, упрощая математику при решении системы. И последнее. Если система такая сложная, что нам для каждой частицы все это делать, грубо говоря, лениво или даже невозможно теоретически, мы говорим, что система нам кажется ведет себя случайно, мы понимаем, что она ведет себя не случайно, но мы притворяемся, что она ведет себя случайно, и тогда задаем вопрос, а с какой вероятностью мы найдем частицу в той или иной, в том или ином состоянии. Так вот, оказывается, что эта вероятность пропорциональна Xe в степени минус полная энергия, а полная энергия – это как раз вот эта сумма кинетической и потенциальной энергии делить на КТ. Вот если лениво считать все честно, то можно вот таким приближенным статистическим методом как-то все описать. Если честно, то это все. Все остальное – это бла-бла-бла. И вот весь ньютоновский мир, по сути дела, лежит или держится на уравнении движения, это называется классическое уравнение движения, и трех законах сохранения, а вот то, что не меняется во времени при движении, называется интегралом движения. Все больше мы ни о чем не договорились. Но совокупность этих вещей практически позволяет предсказывать конфигурации, но если не всего мира, то достаточно больших его систем, пока они крупные, и пока там все движется не очень быстро. И это работает уже на протяжении практически 300 лет, и сбоев не дает. Ни одного серьезного сбоя в тех условиях, о которых я говорил, до сих пор не было. Кто-то даже сказал, был долго мир что-то мраком или тьмой окутан, но Бог сказал, да будет свет, и тут явился Ньютон. Ну, а есть у этого и продолжение. Но сатана недолго ждал реванша, пришел Эйнштейн, и стало все как раньше. Ну вот, кстати, к этому мы сейчас потихонечку и будем переходить.
Прежде чем мы продвинемся, нужно сказать еще раз и связать, все-таки первая наша лекция была это математика с физикой,
да,
как мы ее связываем.
Первое дело.
И вот здесь стоит, наверное, еще раз поговорить, почему вот эти вот значки, они действительно отражают какие-то вещи. Мы много раз говорили о том, что эти все понятия, они такие довольно-таки виртуальные, что масса у нас, она у нас даже бывает некая инерционная, мы помним, что одна масса отличается от другой, и это все значки, которые что-то обозначают. Почему, если мы, скажем, вот возьмем прямоугольный предмет, это мы назовем H, это мы назовем там L, начнем H и L с ними производить какие-то манипуляции математические, почему в итоге мы получим что-то, что в реальности будет каким-то образом отражаться. То ли этот предмет будет двигаться с нужной нам скоростью, как вот человеку, скажем, гуманитарию, понять, что вот это все не фикция какая-то, да, что за этими значками стоит реальность. Ну, по крайней мере, то, что касается там механики в определенном ее приложении.
Трудно ответить на этот вопрос, но я понимаю так. Математика – это просто язык. Когда мы говорим дерево D, E, R, E, V и O, они же никакого отношения к дереву не имеют. Это некоторое обозначение. Тем не менее, когда мы выучиваем этот язык, мы с помощью его что-то описываем и даже можем составить некоторое представление о реальном мире, да, вот если долго рассказывать, какую-то картинку мы себе рисуем. Примерно то же самое и здесь. Но поскольку если обычный язык, он является языком описательным того, что было на самом деле, если мы будем с помощью обычного языка, хоть русского, английского, литературного, неважно какого, предсказывать будущее, мы далеко не уйдем на этом пути. Ну, какие-то вещи мы, конечно, предскажем, что через полгода будет тепло, и листья зеленеют. Да, наверное, это случится, вообще говоря. Но деталей мы вряд ли сумеем предсказать. Вот этот язык, он... Да я бы не сказал, что он более абстрактен. Слово «дерево», набор букв похож на дерево ничуть не больше, чем…
Масса на массу.
Чем масса на массу, да. Это некоторое обозначение, некоторый знак. Но для того, чтобы четко предсказывать будущее, вот угаданы были некоторые четкие правила игры или алгоритмы действий, неважно, как это назвать, и вот они работают. И вот поэтому то, что мы пользуемся этим языком, да, вот этот язык, он более удобен и краток для вот такого, как бы сказать, ответственного предсказания будущего. Можно, конечно, пытаться это все рассказать и без формул, но тогда это будет занимать место и времени вообще на порядки больше, и самые простые вещи можно так рассказать, но когда у нас в этой системе у нас точек будет 100, то все, так сказать, качественный уровень на уровне образов, там чего-то, он перестанет работать. А вот именно в силу своей простоты этот язык позволяет более-менее однотипно эти задачи решать. Вот главное, что они решаются все однотипно. Тут не надо ничего выдумывать. Это такая мясорубка, которая дает ответы. Ну а теперь этот язык переведен еще на следующий язык, язык машинного программирования. Он совсем не похож на этот язык, ведь согласитесь, так сказать, большинство языков, ну там есть что-то осталось от формул, но они выглядят немножко не так на самом деле. Ну и вот этот язык уже больше удобен не нашему уму, да, а тому, как сейчас построены вычислительные машины. Может быть, потом они изменят свою логику и поведение, может, там нейрокомпьютер будет по-другому думать, чем современный компьютер. Но вот тот язык удобен для вычислительных машин, он тоже предсказывает будущее.
Ну вот, вот на самом деле я подразумеваю, да? что наши лекции вот эти вот будут смотреть люди, которые, скажем, не так глубоко будут входить в эту проблему, решать какие-то задачки, даже несмотря на то, что при всем уважении к тем людям, которые все-таки это делают. Вот. Но мне бы хотелось, наверное, я вот вижу нашей задачей, что ли, то, чтобы люди легко воспринимали это даже как символику просто. Вот эти графики каких-то зависимостей, то есть понимать, что один параметр сходится с другим, и это можно увидеть каким-то образом визуально, что понятие производные, интегралы, на самом деле это ничего страшного в этом нет, то есть вот та же производная, это, то есть мы, грубо говоря, говорим о соотношении одного маленького кусочка по отношению к другому маленькому кусочку. Да? Если мы говорим об интеграле, то мы говорим, что одно зависит от другого, и это площадь под кривой, да? Производная касательная. То есть, грубо говоря, если мы выучим несколько представлений каких-то умозрительных об этих сложных математических элементах, то мы сможем этот мир даже на гуманитарном уровне понимать немножко глубже. Да. Где-то нас не смогут ввести в заблуждение, или мы сами догадаемся до какого-то правильного ответа, если мы столкнемся даже с какими-то примитивными бытовыми ситуациями. Я вот вижу это в таком приложении.
Да, но теперь мне еще в пользу вот этого языка хочется сказать еще одно слово. Вот на самом деле то, что было до сих пор, можно было рассказать с меньшей математикой. Но я это делал специально по одной простой причине. Вот сейчас мы переходим в Рубикон. Мы уходим из мира наглядной. Когда мы говорили «точка», у всех что-то ассоциировалось в голове. Маленький шарик, маленький кирпичик там или чего-то. Да, классическая физика, она абсолютно наглядна, потому что она имеет дело с макрообъектами, которые мы видим. Но только в самом конце мы молекулы выдумали, так сказать. Но все равно считали, что это маленькие шарики, которые нам не видны.
В микроскоп каждый видел молекулы, и примерно понимаешь, что это какая-то такая фиговинка.
Да. Но большие только молекулы. Маленькие он вряд ли видел. Но большие, да. Вот. А вот теперь мы переходим совсем в другой мир, в мир абстрактных некоторых построений. Я люблю говорить, что мы переходим в мир сказок, потому что мы будем говорить о том, чего в принципе не видно. И вот, конечно, этим сказкам можно приписывать какие-то графические образы, да, там шарики, квадратики, стрелочки. Можно приписывать вот такие образы. Можно даже в какой-то момент приписывать мысленно себе и какой-то чувственный образ, но на самом деле его теперь не будет. И вот эти символы – это, пожалуй, то, что остается. И здесь возникает некоторая удача, что ли, оказывается некоторым тем объектом, к которому мы сейчас переходим, тот набор символов на языке математики, который приписывается, очень похож на набор символов, который приписывается шариком, квадратиком, то, что мы делали. И на этом основании тем объектом можно условно приписать зрительный образ, потому что вот на этом языке они ведут себя сходно. Это не значит, что он шарик со знаком плюс, но поскольку он ведет себя так же, ну почему бы его так не считать, если это поможет нам представить себе, что происходит. Вот сейчас мы пойдем в очень интересный мир, когда будем говорить о том, чего никто не видел и никто не увидит. Но об этом надо как-то говорить, и вот это действительно вещь крутая. Вот с этого момента, на мой взгляд, физика становится интересной, потому что надо заставить себя осознать то, чего нельзя себе представить. Ну вот в эту игру мы сейчас попробуем начать играть, так
сказать. Ну давайте начнем.
Итак, значит, путь в теорию относительности исторически лежал через теорию электричества. Не потому, что она только живет в теории электричества, в гравитации она тоже живет. Но дело в том, что гравитационные силы были такие слабые, что с ними что-то наэкспериментировать было трудно. А вот электрические силы, они гораздо сильнее, и там некоторые неточности вот всего этого, они стали проявляться гораздо виднее и нагляднее, чем гравитация. Если бы мы там были какими-нибудь космическими монстрами и могли бы жонглировать черными дырами, нейтронными звездами, мы бы там все это увидели. Но мы де-факто, у нас под рукой есть не очень массивная Земля, солнышко маленькое, там звездочка, и там это видно все плохо на самом деле. А вот электрические силы сильнее. Так вот, прежде всего, нам надо ввести очень страшное понятие, которое называется электрический заряд. Вот в школьных учебниках, да и вообще почти во всех курсах говорится очень здорово. Электрический заряд – это неопределяемое понятие, мы все и так знаем, что это такое. Это, конечно, очень здорово, но только это абсолютно ничего никому не говорит. Мне, конечно, хотелось бы сказать, что, да, я напоминаю, мы пока остаемся в пределах классической физики, ни шагу пока никуда. Потом нам придется сделать шаг в сторону, но это будет еще не так скоро. Так вот, я бы сказал, что в классическом контексте электрический заряд – это означает способность объекта участвовать в электромагнитных взаимодействиях. Но тогда, естественно, возникает вопрос, а что такое электромагнитные взаимодействия? И вот сейчас будет несколько секунд шока, потому что я скажу, как мне бы хотелось сказать, что такое электромагнитные взаимодействия. Потом я скажу об этом по-другому, но сейчас я хочу сказать, как мне бы этого хотелось сделать. Так вот, я бы сказал, что электромагнитные взаимодействия – это тот набор явлений природы, который описывается следующей системой уравнений. Эта система выглядит следующим образом. Скорость изменения импульса частицы, правда, слегка подправленная. Теперь, кроме mv, мы должны поделить на единицу минус v к c в квадрате. Есть сумма сил, которые мы будем теперь только рассматривать. Это будут не все силы, как были в ньютоновской механике, а совсем немножко. Это электрическая сила, это магнитная сила. И иногда в скобочках, поскольку с ней будет все непросто, это сила радиационного трения. Совсем в обычной классической электродинамике про это не говорят. Но потом оказывается, что без этого трудно обойтись, но когда вводится эта сила, там возникают большие-большие проблемы, до конца нерешенные по сегодняшний день. Сразу скажу, что поскольку я стал говорить о почти современных электромагнитных взаимодействиях, о современном описании, но не квантово-механическом, на макроско... это все только на макроскопическом уровне. Оказывается, здесь уже учитывается возможность больших скоростей, и вот это вообще-то уже кусочек из теории, из релятивистской физики. Сюда вошли две буквы, знакомые, ну, Q – это заряд, то, что не определяется, так сказать. И вошли две буквы, знакомые из школы – это электрическое поле и поле магнитное. Да, кстати, многих сейчас уже удивит, обычно в школе это сила Лоренца, Q – V на B, я поделил V на C. Я сразу скажу, что это более удобная система единиц, в которой мы будем жить и работать, чем та, которая есть в школе. Об этом сегодня мы поговорим. Так что не надо пугаться, это не система единиц С. В системе С здесь С нет. Так вот, для Е и Б есть 4 уравнения.
Да, давайте графически Е и Б вспомним, что такое. Напряженности электрического, магнитного поля. Ну, я думаю, что здесь будем... ещё можно уже сделать, нет?
Мы их будем учиться рисовать сегодня.
Но не сейчас.
Чуть-чуть попозже.
Хорошо, извиняюсь тогда.
Для электрического поля можно записать закон, который в школе назывался закон Кулона. Он говорит о том, что электрическое поле создается всеми заряженными телами. Но мы его будем записывать в немножко непривычном виде. Не так, как это делалось в школе, а так, как нам понадобится и сейчас, и в дальнейшем. Оказывается, закон Кулона можно написать вот в таком несколько непривычном виде. В таком же виде можно написать похожий закон для магнитного поля, но здесь справа, кстати, вот это не плотность вещества, а плотность заряда. Это сколько заряда приходится в единицу объема. А вот для магнитного поля здесь стоит ноль. И этот закон природы говорит о том, что магнитных зарядов до сих пор в природе не обнаружено. Если завтра откроют, здесь будет 4π на плотность не электрических, а магнитных зарядов. Дальше есть еще один закон, который записывается вот так. Я даже не объясняю, что означает эта запись, я сейчас объясню, почему. И этот закон был открыт Фарадеем, и он говорит о том, что некоторая часть электрического поля порождается не только зарядами, а еще и меняющимся полем магнитным. Если магнитное поле меняется, оно порождает поле электрическое. Кстати, почти вся электроэнергия сегодняшнего дня производится за счет этого закона, именно за счет этого. Ну и, наконец, последнее уравнение говорит о том, что линии магнитного поля или магнитное поле создается двумя способами. Сперва Ампер говорил, что магнитное поле создается токами, а потом Максвелл догадался, что есть и второй способ создавать магнитное поле – это меняющимся полем электрическим. Правда, я уже, чтобы окончательно всех убить, здесь поставлю вектор D, а здесь вместо B напишу H, а здесь вместо E еще раз напишу D. И тогда, кроме привычных векторов E и B, появились еще два вектора – D и H. И вот оказывается, они носят вспомогательный характер, и они связаны с E и B вот такими соотношениями. D – это эпсилон E, B – это мю на h, и еще ток, это есть сигма на e. Тут я, пожалуй, скажу только одно. Последнее равенство называется закон Ома. Теперь я еще должен сказать, что домики над буквами обозначают, что это не векторы, не скаляры, а матрицы. Я еще напомню, что мы и в механике круглыми скобочками называли скалярное произведение, квадратными – векторное произведение, а вот этот треугольничек кверх ногами – это так называемый оператор пространственного дифференцирования. Это команда, то, что стоит правее, продифференцировать сперва по x, и умножить на единичный вектор вдоль x плюс ey на команду продифференцировать по y плюс ez на команду продифференцировать по rz. Вот все, что здесь написано, вот эта вещь, она называется система уравнений Максвелла. Это система дифференциальных уравнений не в обычных производных, который был закон Ньютона, а в частных производных. Сразу скажу, что это гораздо хуже, чем дифференциальные уравнения в обычных производных. Я надеюсь, что никто сейчас, почти кто смотрит эту передачу, здесь ничего не понял. На это было рассчитано.
Ну, я, в частности, учился, и там четвертый курс, и написание диплома, оно было вот вокруг вот этого всего примерно.
Так вот, наша одна из промежуточных целей – немножечко понять, что здесь написано. На самом деле, в электродинамике это играет примерно ту же роль, что второй закон Ньютона и закон всемирного тяготения. Вот это второй закон Ньютона, а это как бы закон всемирного тяготения только для электромагнитных взаимодействий, так, если грубо говорить. И вот с этим надо разобраться. На самом деле, вот это работает очень хорошо. Если в этом разобраться и в это поверить, то не останется ничего другого, как принять теорию относительности.
Угу.
Потому что ньютоновская механика с этим просто противоречит. Но понятно, что на сегодняшнем этапе говорить, что электромагнитные взаимодействия – это вот это, ну, это не человеколюбиво и, наверное, неправильно. Поэтому я сейчас это сотру и скажу совсем по-другому. Электромагнитные взаимодействия – это то, те специфические взаимодействия, в которых могут участвовать заряженные частицы. О, нет, я сам себя за хвост поймал. Я сказал, иметь заряд – это участвовать в электромагнитных взаимодействиях, а электромагнитные взаимодействия – это то, в чем могут участвовать заряженные частицы. Мы закольцевались, это плохо. Поэтому я теперь попробую по-другому сказать, что такое электрический заряд. Хоть везде и говорят, что это вещь неопределяемая, страшная вещь. Я сейчас попытаюсь определить неопределяемую вещь. Так вот, вся беда в том, а может быть не беда, а счастье, что понятие электрического заряда возникает на уровне элементарных частиц. Уже про элементарную частицу можно сказать, есть у нее заряд или нет. Далеко не все характеристики возникают на этом уровне. Скажем, для одной элементарной частицы ее температуру ввести нельзя, там надо, чтобы было много объектов. А вот у каждой частицы можно уже сказать, есть заряд или нет. Тут есть, конечно, одна большая-большая опасность. Дело в том, что у нас нет языка для разговора про элементарные частицы. Это язык квантовой механики. Но и здесь есть лазейка. Если элементарные частицы не сближать достаточно близко друг к другу, ну что значит достаточно близко? На расстоянии порядка размера атома. А характерный размер атома – это 1 ангстрем, это 10 в минус 10 метра. Вот если мы частицы располагаем на расстоянии там, несколько сантиметров, миллиметров, сотен сотых долей миллиметров, все нормально. Так вот, в этом случае, если мы их очень сильно не сближаем, оказывается, и для микрообъектов неплохо работает классическая механика. И тогда все, о чем мы говорили, радиус, вектор, скорость, сила, ускорение, все работает. Если совсем близко их не приближать. Ну, так давайте договоримся и не приближать. И вот теперь, когда мы об этом договорились, можно сказать главную вещь. А, еще одна оговорка. Оказывается, электромагнитные взаимодействия зависят не только от того, где объекты находятся, какие они, но и от того, с какой скоростью они движутся. И самое страшное, что они зависят не только от того, с какой скоростью они друг относительно друга движутся, но и от того, с какой скоростью они двигаются относительно нас. А это означает, что если мы побежим сами, то мы увидим другую картину взаимодействия. Вот в это уже Исаак Ньютон никогда бы не поверил. С точки зрения Ньютона это была бы ересь. Так вот, чтобы пока…
А можно пояснить фразу, если мы побежим, вот, допустим, относительно заряженной частицы, то мы увидим другую картину взаимодействия?
Двух частиц. Вот две частицы, отталкиваются там, или
притягиваются. В чем изменится картина?
Величина сил изменится.
Да?
Вот пока...
В нашем восприятии или вообще...
А что-нибудь есть вообще, кроме нашего восприятия? Вообще это что? Тот, кто не побежит, он увидит...
Мы подключим амперметр, я не знаю, ну или какой-нибудь измерительный прибор, и если мы побежим с ним в руке, то мы увидим другие цифры на экранчике.
Цифры мы увидим те же самые. Только эти цифры будут меняться во времени по-разному.
Ага, я понял.
Ведь когда они взаимодействуют, они же еще сами куда-то полетят.
Угу.
И вот они полетят по-разному.
Угу.
Они полетят. То есть тот, кто да, на одном и том же экранчике, если мы неподвижны относительно этого экранчика, и кто-то бежит, мы увидим немножко разные вещи.
Угу.
Поэтому, чтобы не заморачиваться с этими страшными вещами, давайте пока договоримся, что все стоит на месте и относительно друг друга, и относительно нас. Никакого бега пока не будет. Вот это называется электростатика, когда все неподвижно, чтобы ничего страшного пока не происходило. Разберемся с электростатикой, и тогда можно будет лезть в более страшные вещи. Так вот. Опыт показывает, что если для некоторых элементарных частиц, если мы возьмем одну элементарную частицу и вторую точно такую же, тоже слова, а что значит точно такая же элементарная частица? Ну, наверное, так, что в тех условиях, когда много места им, то во всех ситуациях эти две элементарные частицы ведут себя одинаково, так сказать. Повторяю, пока им свободно. Так вот, если мы возьмем какую-нибудь элементарную частицу x1, и частицу x2, а x они одного типа, а 1 и 2, ну, чтобы их как-то различать. И пусть между ними расстояние задается вектором r21, всегда будем так писать: сперва цифру, куда смотрит вектор, а потом откуда он смотрит, то вот иногда случается так, что частицы одного типа, покоясь друг относительно друга и относительно нас, отталкиваются. На эту частицу действует сила F21, это сила на вторую частицу со стороны первой, а на эту частицу действует сила F12, на первую частицу со стороны второй. И, кстати, по третьему закону Ньютона мы помним, что у нас есть гарантия, что эта сила равна и противоположна силе F21. Так вот, если окажется, что между двумя одинаковыми частицами на таком расстоянии действует сила отталкивания по модулю, которая по величине спадает как единица на R в квадрате, на квадрат расстояния, это легко измерить. Увеличим расстояние в 2 раза, сила должна уменьшиться в 4 раза. Мы говорим, что эти частицы этого сорта электрически заряжены. И они обладают электрическим зарядом. Если у частиц нет такого свойства, у них нет электрического заряда. Их мы будем называть нейтральными. Поэтому все элементарные частицы мы делим на 2 класса – нейтральные, которые не обладают свойством отталкиваться от себе подобных с силой, уменьшающейся по такому закону, и частицы электрически заряженные, которые таким свойством обладают. Вы скажете: о, так это же гравитация. Помните закон всемирного тяготения единицы на r в квадрате? Нет, от гравитационных сил электрические отличаются 2 фундаментальными вещами. Во-первых, в гравитации были силы притяжения, а у нас от себе подобных частицы всегда отталкиваются. Но это, пожалуй, не самое главное отличие, хотя оно, конечно, тоже очень сильное. Одно притяжение, другое отталкивание. Пожалуй, самое главное – это в масштабах взаимодействия. Если мы возьмем самую естественную для природы систему – атом водорода, там есть протон, и где-то вокруг на расстоянии полангстрема летает электрон. То вообще-то электрон – это уже разные частицы, они уже могут не только отталкиваться, но и притягиваться, сейчас об этом поговорим. Электрон притягивается к протону двумя способами – электрически и гравитационно. Так вот, электрическая сила притяжения больше, чем гравитационная сила притяжения в…
А долго еще нет?
Вот во столько раз.
Там конечное количество, да, нулей, да?
40.
Понятно.
10 в 40-й примерно количественной степени. Это жуткое число. На этот счет уже можно говорить множество спекуляций о том, что физики свято верят, что есть некоторое единое уравнение, которое описывает весь мир, так сказать.
Ну да, 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 да.
И как-то до сих пор оказывалось, что все правильные уравнения, они элегантны и красивы. Но из этого уравнения должно получаться это число. Очень трудно себе представить компактное уравнение, из которого получается это число. И тогда есть точка зрения, что, может быть, есть второе такое же число, и они входят в это уравнение как отношение или произведение, если второе маленькое. Но вот вроде бы такого же порядка отношение размера электрона к размеру Вселенной. Ну, тут на этот счет всякие возникают спекуляции, если наша Вселенная расширяется, то это отношение, может быть, меняется, но тогда это должно меняться. Но вот пока никто этого не видит, но поскольку за то время, когда об этом стали задумываться, прошло времени немного, и Вселенная расширилась не намного, то на эксперименте, наверное, это трудно увидеть. Но вот, тем не менее, это, конечно, гигантское различие в масштабе взаимодействий. Электрические силы несравненно, это гравитационное, более масштабны, чем гравитационное. Ну, правда, у нас есть еще силы ядерных взаимодействий, но там все проще. Силы ядерных взаимодействий спадают с расстоянием не как единица на r в квадрате, а как e в степени минус альфа r делить на r в квадрате. И за счет этой экспоненты они спадают гораздо быстрее. И поэтому, если ядерные силы с расстоянием, так сила, так расстояние, они вначале большие, но очень быстро обращаются в ноль, то электрические силы, они на малых расстояниях более слабые, но зато в ноль обращаются не так. И это, кстати, спасает нас от того, что когда мы сидим на стуле, мы бы за счет ядерных реакций должны были вступить в реакцию, но электрические силы нас не пускают. Ну и слабые взаимодействия, они, правда, тоже отталкивают. Да, кстати, сильные взаимодействия, они притяжения. И этим тоже отличаются от электрических. Слабые они отталкивания, там распады частиц возникают, но там есть тоже одно хитрое свойство, там всегда нейтрино проскакивает. Поэтому вот эти все набор слов позволяют нам отделить электростатическое отталкивание частицы от себя, от всего остального. И это позволяет нам ввести понятие заряженной частицы. Это та, которая от себя отталкивается. Но вот теперь возникает еще пара чудес. Первое чудо состоит в том, что если мы возьмем теперь две разные заряженные частицы разного типа, не x, а x, y, значит, каждая от себя подобная отталкивается. Но если они разные, то они могут как отталкиваться, так и притягиваться. И вот здесь возникает еще одно удивительное свойство. Если мы возьмем третью заряженную частицу x, y, z, то она обязательно с этой заряженной частицей, с этой будет либо отталкиваться, либо притягиваться. Но тот, кто создавал наш мир, если его кто-то создавал, поступил очень хитро. Оказывается, если эти две частицы по отношению к этой ведут себя одинаково, то есть обе от нее отталкиваются, или обе к ней притягиваются, то между собой они всегда отталкиваются. А если эта пара частиц ведет по отношению к этой себя по-разному, одна притягивается, а другая отталкивается, то между собой они всегда притягиваются.
Давайте еще раз.
Две заряженные частицы. Они могут между собой хоть отталкиваться, хоть притягиваться. Если мы подносим третью частицу, тоже заряженную, она, каждая из них, может либо отталкиваться, либо
притягиваться.
Если окажется, что это частица Z, по отношению к Z, X и Y ведут себя одинаково, и X и Y либо отталкивается от Z, либо и X и Y притягивается к Z, то в этом случае всегда X и Y между собой отталкиваются. А если они ведут себя по-разному, одна притягивается, а другая отталкивается, то всегда между собой они притягиваются. Вот так устроен наш мир. Почему он так устроен, мы не понимаем, но он устроен так. И вот именно это уникальное свойство позволяет все заряженные частицы разделить на два подмножества. Так что любая пара частиц из одной группы друг с другом всегда отталкивается. Любая пара частиц из этой группы друг с другом всегда отталкивается. Но любая пара частиц из разных групп всегда притягивается. Это следствие вот этого странного поведения свойства элементарных частиц.
Еще раз, то есть мы взяли третью частицу, поднесли к двум, если они среагировали одинаково, на одинаково отлетели, либо одинаково прилетели.
Ну, захотели отлететь, да. Да,
то тогда они друг относительно друга.
Мы точно, да.
Точно знаем, что они...
Тогда можно даже не проверять, точно они всегда будут отталкиваться. Да, да. Если две частицы заряжены...
А если одна подлетела, другая отлетела, то между собой они...
То они устроены так, что они всегда притягиваются.
Понял.
И вот это свойство позволяет их разбить на два, на две группы. Эти группы можно назвать как угодно. Правые, левые, верхние, нижние, хорошие, плохие.
Демократы.
Демократы, консерваторы. Как хотите. Можно назвать синие, красные, зеленые, коричневые. Их условились называть положительные и отрицательные. Это чистая условность. Ни на каком протоне... Знак плюс не нарисован, так же, как не нарисован знак минус на электроне.
И синеньким цветом тоже они не выкрашены.
С равным успехом можно было сказать, что у электрона заряд положительный, а у протона заряд отрицательный. Это чистая договоренность. Можно было даже не говорить плюс и минус, а придумать цвет или любую другую характеристику. Вот поскольку электрические заряды удалось... собрать в два подмножества, ну, в скобках третье – это отсутствие, так сказать, участия в электрических взаимодействиях, то вот, например, кварковые заряды, они бывают трех типов. И там нельзя их, ну, плюс-минус, нет, можно было бы назвать плюс-минус и умножить, например, да, или поделить, вычесть, или их назвали цветами. Их назвали красные, синие и зеленые. Так что, а вместе они дают белый. Вот здесь плюс и минус вместе ноль дают, так сказать, при сложении, а там красный, синий и зеленый дает белый цвет. Правда, там еще хитрее оказалось. Потом еще пришлось ввести антикрасный, антисиний и антизеленый. И белый дает не только сумма красного, синего и зеленого, но еще красный антикрасный, синий антисиний. Но это называется уже не электродинамика, а хромодинамика. Вот есть такая совершенно фантастическая наука, называется квантовая хромодинамика, но она стоит следом за квантовой электродинамикой. У нас пока электродинамика классическая, никаких квантовых. Хотя, конечно, слово чуть-чуть вперед, наверное, надо забросить удочку. Надо сказать, что, по-видимому, все взаимодействия вот так описаны, и электромагнитные тоже. Другое дело, что в этот параметр альфа входит масса той частицы, обмен которой обеспечивает взаимодействие, если говорить о механизме взаимодействия. Так вот, электромагнитные взаимодействия происходят за счет того, что заряженные частицы обмениваются фотонами, а у фотона масса покоя – ноль. И так ловко получилось, что альфа – ноль, и поэтому единица на r в квадрате. Вот химические взаимодействия – там обмен электронами. У него масса покоя не ноль, там так. Ядерные взаимодействия, там раньше думали обмен мезонами, теперь говорят, что они на кварковом уровне работают, глюонами, там тоже не ноль, поэтому альфа не ноль. А вот электромагнитный, кстати, гравитационный тоже единица на r в квадрате, если когда-нибудь придумают и введут таки частицу, которая обеспечивает гравитационное взаимодействие гравитон, наверное, у него масса покоя, придется нулевую писать на самом деле. Наверное, так. Хорошо. Итак, мы с вами ввели положительные или отрицательные заряды. Есть еще одно чудо. Если теперь мы возьмем две разные частицы, но заряженные, и поставим их на заданном расстоянии, скажем, два электрона, два протона, или электрон и протон, или отрицательный мюмезон и положительный пимезон, чего угодно, то на заданном расстоянии, если у нас частицы разные, у них могут быть как силы притяжения, так и силы отталкивания. Но чудо состоит в том, что если мы не начинаем упоминать слишком уж экзотических частиц, которых никто в отдельности не видел, типа кварков, то чудо состоит в том, что по величине силы всегда будут одни и те же на заданном расстоянии. То есть вот на этом расстоянии два протона отталкиваются с той же силой, как отталкиваются два электрона, и с такой же силой, как электрон притягивается к положительному камезону, например. Вот такое чудо есть. Для гравитационных сил это не так. Там на заданном расстоянии силы могут быть какие угодно. А вот в электромагнитных на элементарном уровне так. Кто-то поленился особо здесь фантазировать и сделали, что по модулю силы одни и те же. И вот тогда возникает еще одно чудо, одна возможность. Давайте мы всем частицам, которые есть, припишем одно из трех значений электрического заряда. QE равное либо нулю, если они здесь, либо плюс E, либо минус E. И тогда запишем выражение для силы следующим образом. Сила, действующая на вторую частицу со стороны первой, кстати, не равна пока, а пропорциональна. Пропорциональна произведению заряда первой частицы на заряд второй частицы делить на квадрат расстояние между ними. Но посмотрите, сила – это вектор, надо задать направление. Давайте мы, если r смотрит сюда, а сила отталкивания туда же, мы умножим на вектор длиной, смотрящий вдоль r21 длиной в единицу. Это значит, я умножу на вектор r21 и поделю на длину вектора r21. И тогда получу вектор длины единицы, смотрящий в эту сторону. Но смотрите, как теперь ловко получилось. Если хоть одна из частиц находится в группе нейтральных, у них заряд 0, тогда здесь 0, какая сила получается? 0. Если обе частицы, хоть из этой группы, хоть из этой, то у них заряд у обоих либо плюс Е, либо минус Е, тогда это произведение положительно, и сила смотрит вдоль вектора R, и это будет сила отталкивания. А если они из разных групп, то один заряд положительный, другой отрицательный, здесь появляется минус, и сила смотрит в другую сторону. Таким образом, то, что мы назвали заряды плюс и минус и ноль, а не красные, синие и
нейтральные, белые,
нам позволило все мыслимые ситуации записать в виде одного математического соотношения. А так надо было бы писать, если этот белый, то ноль, если этот белый, этот красный, то ноль, если этот красный, то плюс.
Притяжение.
Да, комбинаций довольно много. И надо из трех по две выбрать выборку. А здесь мы записали все в одной терминологии. Это удобно. И поэтому выбор зарядов плюс и минус оказался удобным. Именно так и было удобно назвать. Ну а теперь.
До этого догадались сразу? Или были какие-то вариации на тему?
А мы сейчас идем не по историческому.
Хорошо, хорошо.
Понимаете?
Ну так просто
про. Нет, я хотел. Нет. Кстати, хорошо, что вы сказали. Ага. Давайте два слова про исторические в школе обо всем об этом говорится совсем по-другому.
Угу.
Говорится следующее: что такое электричество? Давайте возьмем какую-нибудь шерстяную тряпочку и бонитовую палочку, потрем, бумажки притянет. А это и есть электричество.
Угу.
А чего вообще происходит, когда мы трем тряпочкой и эбонитовую палочку? А я думаю, что очень трудно даже на современном уровне объяснить, что там происходит. Ну, ясно, что там электроны переходят с одного на другое, с палочки на тряпочку, и появляется нескомпенсированный заряд. Но тогда возникает куча вопросов. А если мы…
Откуда они берутся?
Мы там тряпочкой потрём о кирпич, а ничего не будет. А если мы потрём два металлических шарика, а ничего не будет? И тогда надо… Если мы с этого начинаем и говорим, что заряд – это то, что мы потрём, а почему в одном случае потрём появляется, а в другом случае потрём не появляется?
Ну, видимо, зависит от материала. Вот ответ, да, такой
тогда,
самый,
да, и тогда мы начнем перебирать все материалы,
которые имеют это свойство.
А кто сказал, что нет, если мы потерли эбонитовую палочку о шерсть, это заряды электрические, а если потрем шелковую тряпочку, а стеклянную, а может быть, там совсем другие? А почему это то же самое электричество? А может быть, там магниты переходят какие-то? Да все что угодно можно придумать. Пара материалов будет масса. И тогда с этим надо очень долго разбираться. И надо еще говорить о том, а к чему равна величина заряда, тоже непонятно, да? Тогда там, наверное, говорится, что давайте этой потом палочкой коснемся металлического шарика, и он тогда от другого шарика начнет отталкиваться.
Насколько отлетит, настолько величина.
А потом скажем, что если мы одним шариком коснемся другого шарика, который не отлетал, то после этого тот, который отлетает, будет отлетать в два раза меньше, между ними заряды пополам поделятся. Но если с металлическим шариком, это да, а если мы возьмем шарик из воска, то так не будет. А тогда возникает вопрос, а какие шарики надо брать? И, короче, мы уходим в такие дебри материаловедения и чего-то такого. Да мне объясните просто на языке квантовой механики, почему переходят электроны, даже если мы знаем, что есть заряды, почему если потереть шерстяной тряпочкой а эбонитовую палочку, почему электроны переходят? Давайте посчитаем. Я думаю, что эту задачу сегодня очень трудно решить. Это очень сложная задача квантовой механики. И поэтому говорить о том, что такой электрический заряд вот на таком опыте, который очень трудно интерпретировать, а здесь все очень просто. Ничего проще элементарных частиц на сегодняшний день мы с вами не знаем, поэтому я с них и начал, на самом деле. Так вот, теперь любое тело, хоть доска, хоть мел, хоть мое, хоть ваше тело, теперь с нашей новой точки зрения – это вакуум, в который натыкано немножко элементарных частиц, и больше там ничего нет. Так вот, если мы взяли макроскопическое тело, давайте сосчитаем, сколько в нем частиц из этого подмножества. Умножим это на элементарный заряд. Потом сосчитаем, сколько частиц из этого подмножества. Умножим их на элементарный заряд и из этого вычтем это. Эту разность мы назовем макроскопическим зарядом этого тела. И заметьте, поскольку n – это целое число, то эта разность, если ее поделить, если q поделить на e, то это всегда будет целое число. Вот это свойство заряда называется дискретность электрического заряда. Заряд всегда кратен элементарному. А на самом деле это произошло из-за того, что на заданном расстоянии все элементарные частицы взаимодействуют с одинаковой силой, и нам удобно было ввести заряд вот таким образом. И, наконец, последнее свойство заряда. Если в замкнутую коробку мы положим какой-то макроскопический заряд, коробку закроем и запретим частицам проникать сквозь стенки коробки заряда, и через год откроем, там будет заряд тот же самый. Это закон сохранения заряда. Да, вы скажете, так это и ежу понятно. Поскольку заряды связаны с частицами, а если они не проползали сквозь стенки коробки, то число частиц там не изменилось, поэтому заряд сохраняется. Нет. В природе нет закона сохранения числа частиц. И если в коробке был нейтрон, то через 100 секунд он там исчезнет. Но зато появится протон, электрон и еще частица, которая называется антинейтрино. Но посмотрите, заряд здесь был 0, а здесь в сумме тоже 0. Никогда не случалось так, чтобы нейтрон развалился на протон, два электрона и антинейтрино. Мы любим говорить, что это не происходит потому, что эта реакция запрещена законом сохранения заряда. Это не совсем верно. Я бы сказал так. Эту реакцию никто никогда не видел, и подобных ей, никто никогда не видел на эксперименте, и поэтому мы сформулировали закон сохранения заряда. Если завтра в ЦЕРНе такую реакцию увидят, то мы отменим закон сохранения заряда, а не реакцию ни ЦЕРН и ни завтра. Но на жаргоне говорят, что эта реакция не идет, потому что закон сохранения заряда ее запрещает. Но можно придумать реакцию, которая не запрещена законом сохранения заряда. А почему бы нейтрону не развалиться на два протона, два электрона и два антинейтрина? Тут-то все нормально. Но эта реакция тоже не идет. И тогда договорились: а давайте протону и нейтрону, и всем частицам, кроме электрического заряда, сопоставим еще один заряд, барионный заряд. Так что у нейтрона и протона он единица, а у электрона и нейтрина он ноль. А, тогда смотрите, здесь был единица барионный. Эта реакция запрещена законом сохранения барионного заряда.
Весело, что?
Весело.
Ничего не понятно.
Но если пофантазировать, а почему бы нейтрону не развалиться на сейчас дайте придумать, чтобы такое хитрое сделать, на протон, электрон и два нейтрина. Эта реакция разрешена и законом сохранения электрического и барионного заряда. Это значит, что надо придумать еще какой-нибудь заряд, который запрещает такую реакцию. Придумали закон сохранения лептонного заряда. И всем частицам пришлось переписать еще лептонный заряд. Дальше догадываетесь, что случилось? Частицы открывали массу. И оказалось, что этих трех законов сохранения не хватает, чтобы запретить все реакции, которые не видят. Поэтому пришлось ввести еще один заряд странности. И есть еще закон сохранения странности. И совсем недавно, лет 15-20 назад, когда, пожалуй, рой открытий элементарных частиц приугас, но оказалось, что этих законов сохранения все-таки еще мало, и сегодняшний директор ЦЕРНа предложил, и это было принято, ввести еще один заряд очарования. Теперь у нас есть закон сохранения электрического заряда, заряда лептонного, барионного, странности и очарования. Но на самом деле весь этот зверинец зарядов скорее говорит о том, что мы здесь чего-то очень сильно не понимаем. Но вот закон сохранения электрического заряда на фоне всего этого зверинца, он чуть-чуть выделяется. Он, все глобальные законы сохранения так или иначе связаны с симметриями нашего мира. Мы об этом когда-то говорили. Так вот, закон сохранения электрического заряда связан с симметрией нашего мира, что вращение всех объектов на 360 градусов их не меняет. А остальные законы сохранения, соответствующих симметрий простых, мы не знаем, поэтому, наверное, с ними что-то пока не все благополучно. Но общей теории элементарных частиц на сегодняшний день нет. И тут есть много места для фантазии. Ну вот, пожалуй, у нас такая лекция была непривычная, почти без формул. А нет, уравнение Максвелла ты описал.
Да, ну, если вот это все не считать.
Ну вот мы и ввели объект, который никто не видел. Но вот мы его попытались себе представить. Это электрический заряд.
Отлично. Я думаю, что на сегодня поставим точку, Александр Сергеевич. Всем думать, напрягать мозги.
До свидания.
Всем до свидания.